Добрый вечер, дорогие женщины. И Мириам просила меня сегодня сделать урок на тему храма. И так как храм разрушен, и мы очень об этом сожалеем, так и урок наш получился, да, начало его разрушенное, да, никак не могли подключиться и начать хорошо и правильно. Но давайте не будем терять время и начнем этот важный урок. Когда мы говорим о храме и о том, что храм разрушен, безусловно, мы хотим понять, что же давал нам храм, почему мы переживаем так, что его нет, и что было в нем такого особенного, и как это вообще разрушение храма влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. Говорят наши мудрецы, что когда храм второй был разрушен, то многие люди стали прушим, то есть они вообще не могли больше получать удовольствие от жизни. Они перестали есть вино, перестали есть мясо, перестали пить вино. И тогда сказали мудрецы, почему вы не едите, почему вы не пьете? На что они ответили, как мы можем есть мясо, когда не приносятся жертвы? Как мы можем пить вино, когда мы не приносим вино в жертву в храме? Тогда сказали мудрецы, а как же можно есть овощи, как можно есть фрукты, мы сейчас не приносим жертву бикурим, или как можно пить воду, что мы не возливаем воду на жертвенник, как когда-то, или как можно есть хлеб, потому что сейчас нет жертвы минха. Не может народ выдержать такие страшные как бы ограничения, мы не сможем просто жить. Поэтому придется привыкать к этому состоянию как бы разрушенного храма. То есть для всего еврейского народа это была огромная трагедия, огромная потеря, что не знали, как с этим жить, и думали, что вообще нужно все абсолютно выбросить из жизни, прекратить, так как нет храма. Но мудрецы сказали, что нет, это не так, и делали несколько установлений, которые сегодня мы соблюдаем в память о храме. Например, одно из установлений мудрецов – это то, что когда мы строим дом, то мы оставляем метр на метр, другое немножко измерение, некрашенной стены. Или, например, когда жених и невеста во время свадьбы разбивают бокал, или когда жениху сыпят на голову пепел. Да, все эти вещи мы делаем зехер лемигдаш. Память о том, что наша радость сегодня не может быть полной, да, потому что мы помним о том, чтобы этот мигдаш разрушен. Но при всем том, что у нас есть как бы обычаи, которые говорят нам, вы должны помнить, что произошло, и как мы как бы грустить о разрушении храма, я немножко хочу коснуться нашего сердца, да, что в нашем сердце должно произойти и как мы должны чувствовать, потому что на формальном уровне мы можем, да, там оставить, не покрасить часть нашего дома или можем разбить стакан во время свадьбы, но как это на самом деле касается нас и влияет на нашу жизнь, и что же было такое, когда был храм, чего нет сегодня. Для того, чтобы понять и ответить на этот вопрос, я начну с истории, которая на первый взгляд кажется не связанной с нашей темой. Так что давайте немножко отвлечемся, а потом мы придем обратно к нашей главной теме. И отвлечемся мы на то, что мы читали на прошлой неделе. Вы знаете, что недельная глава была глава Шлах, да, о том, как евреи послали разведчиков. И вторая, то, что добавляется из пророков после чтения Торы, тоже рассказывается история разведчиков. В Гафтаре мы читали в этот шаббат, который прошел, мы читали о том, как Йошуа, прежде чем войти в землю Израиля, он посылает двух разведчиков для того, чтобы они разведали землю и поняли, куда и как войти. И вот рассказывает нам книга Йошуа, что разведчики пришли тайно, да, есть мнение, что они притворились глухонемыми, чтобы их не узнали, есть мнение, что они притворились продавцами, да, торговцами глиняной посуды, и они тихо, тайно приходят в дом женщины по имени Рахав. Рахав – это очень интересное имя. Рахав значит «широкая», да, когда мы говорим, что вот Всевышний тебя благословит, мы говорим, Всевышний тебя расширит, да? То есть она была такая большая, широкая, у нее была очень-очень как бы важная женщина, которая жила в земле Кнаан. И приходят они к Рахав, и интересно, что как Тора ее называет, извините, как пророки ее называют, ее называют Рахав Газона, Рахав блудница. Да? Зона – это значит блудница. И есть комментаторы, которые говорят «зона» от слова «мезонот», что это значит «еда», что у нее был пундак, что у нее был ресторан или отель, да, прямо в стене города. И туда приходят разведчики. И когда туда приходят разведчики, они у нее останавливаются. Но если они думали, разведчики, что никто не заметил, что они пришли разведывать землю Кнаан, то тут же посылает царь к ней проверку, да, и посылает своих посланников, и говорят, приходили к тебе люди, да, и это разведчики от Яшуа, где они? На что Рахав, как Рахав поступает? Сказано, что она их спрятала у себя на крыше, и она их спрятала в льняных стеблях, да, и когда их искали, то они были там спрятаны. А что она отвечает людям, которые приходят искать разведчиков? Она говорит, да, были, правда, приходили, но уже ушли. И вот туда они побежали, обратно, как бы в сторону, откуда они пришли, идите, догоняйте их. А сама сказала им спрятаться, да, и отсидеть, и наоборот, уйти в другом направлении, и только тогда уже перестанут их искать, вернуться обратно к Яшуа. И когда она их встречает, она их прячет, она также их спускает из своего дома через окно, и у нее была такая веревка или веревочная лестница, через которую к ней приходили и уходили ее любовники. И сказано, что не было ни одного уважаемого мужчины во всей земле Кнаан, который бы не знал Рахав. Да? То есть она была суперпопулярная модель, да, все к ней приходили и так далее. И это такая была Рахав, так она себя вела. И она спасла разведчиков Яшуа, когда их спустила через вот эту вот веревочную лестницу, через окно, да, и она попросила у них, смотрите, я вас спасла, да, я хочу, что когда вы захватите землю Израиля, потому что я знаю, что все вас страшно боятся, и никто не может перед вами уже устоять, потому что я вижу, что Всевышний отдал вам землю Израиля, я знаю это, и я прошу вас, оставьте меня в живых. И они, разведчики, обещают оставить ее в живых, и они говорят, те, кто будут у тебя дома, в твоем доме, да, они останутся живыми, мы их не тронем. И какой знак сделай, что это твой дом, чтобы вся армия знала, где ты находишься, никто бы сюда не пошел. Да, вот эта вот веревка, которую ты выбросишь из окна, по которой мы спускаемся, это будет знаком о том, что ты останешься жива. Такая история. Очень интересно, две вещи я хочу подчеркнуть. Первая вещь – это то, что Рахав, она знала всех. То есть она могла сказать, что я вижу, что настроение такое среди всех жителей Кнаана, что как бы она понимала, знала, чувствовала, да, что происходит, была связана со всеми важными людьми и могла им на 100% сказать, что я чувствую, что никто с вами воевать не сможет. Все вас боятся, и вы 100% победите. То есть она была такая вот, у нее была хорошая связь, да, со всеми людьми. То есть она хорошо чувствовала и понимала ситуацию. Это одна вещь, что можно сказать о Рахав. Вторая вещь, что она во-первых, она спасла их, но дальше она говорит так, да, Всевышний, я прошу тебя, что теми предметами, которыми я грешила, я хочу, чтобы этими предметами пришло, через них пришло мое спасение. То есть, как я грешила, так я исправлю. То есть, Рахав, она Хозера Бичува, она как бы раскаивается в своих поступках, и она исправляет себя теми же инструментами, которыми она грешила. Она спасает разведчиков теми же инструментами, которыми она приводила в дом своих любовников. И дальше рассказывают мудрецы абсолютно невероятную для нас вещь, да? Сказано, что она не только хазра бичува, что она как бы раскаялась, она также сделала гиюр, и она стала женой ни мало ни много Яшуа. Представьте себе, что когда Яшуа входит в землю Израиля, на ком он женится? На этой Рахав. Мало того, сказано, что кроме того, что он женился на Рахав, из них вышли 8 пророков. То есть не только что она хазра бичува, она стала праматерью 8 пророков, и также есть у нас одна известная женщина-пророчица, ее зовут Хульда-пророчица. Также Хульда произошла от Яшуа и Рахав. Теперь сама по себе история непонятная, да? Но здесь мы находим что-то очень-очень интересное, да, о качестве Рахав и о том, как Тора знакомит нас как бы с первой такой личностью земли Израиля. То есть, как бы, если мы хотим представить, вот, да, покажите мне героя этой страны, которую они идут захватывать, кто эта героиня? Героиня – это Рахав, да? Рахав, которая была блудная женщина, которая как бы знала всех, и все знали ее. Теперь, если мы посмотрим, что же находится в корне, да, вот этих вот вещей, льна, веревки, окна, да, это тоже символы. И давайте постараемся понять, что эти вещи символизируют. Почему наши мудрецы подчеркивают, что то, чем она грешила, в итоге тем же самым она исправила. И это же качество она исправила. Какое же, что это такое? Прежде всего, мне кажется, самое легкое это понять, ну, я думаю, самое простое, с чего мы начнем, это окно. Что делает окно? Окно нашего дома, оно связывает нас с окружающим миром. Окно или дверь, да, это место связи. Наш дом закрыт, и как мы связываем себя с миром, который находится вне нас, через окно или через дверь. Теперь, что такое веревка? Да? Веревка – это тоже то, что мы делаем веревкой. Мы связываем веревкой вещи, которые между собой должны соединиться. И сама веревка, вы знаете, плетут ее из ниток. Да? То есть это тоже символ связи. Веревка, окно, лен. Почему подчеркивается, что именно льняные волосья, в них она спрятала разведчиков? Потому что также из льна, да, готовят веревки. То есть лен, веревки и окно – все это символы связи между людьми. И это символы, которые показывают нам, что человек, он не один, который закрыт в своем доме, а у него есть окно, он связывается с окружающим миром. У него есть веревка, он связывает 2 предмета, и это все делается из льна, да, для того, чтобы все эти вещи, они символизируют вот эту вот связь, отношения. Теперь, чем она занималась, Рахав? Рахав, она тоже находилась в отношениях, которые называются на нашем языке, на религиозном языке знут, она была Рахава-зона, она была развратница. Но что происходит в разврате? Что там происходит? Там происходит контакт, связь между людьми. То есть люди, когда они грешат развратом, да, это грех, это поиск контакта, поиск связи, поиск отношений. Человек ищет отношения, и вместо того, чтобы у него были правильные отношения, да, он строит неправильные отношения, да, отношения лживые, испорченные, да, но эти отношения, да, они так и называются отношения, потому что это связь, и она символизируется окном, веревкой, льном, именем ее Рахав, что она была широкая, что у нее было место для разных и многих людей. И она, и мы видим, что как бы вот эта вот женщина, она женщина, которая символизирует землю Израиля. Да? Земля Израиля, первая такая встреча с землей, я назову ее Эрец Кнаан, да? Потому что она еще в данный момент не была захвачена еврейским народом, а она только была, принадлежала семи народам Кнаан, да, то если мы посмотрим, что как бы символизирует, да, эту землю, эту страну, которая была захвачена, символизирует вот этот вот элемент, да, поиска связи. Теперь говорят наши мудрецы, что как есть у нас приказ в Торе не вести себя как кнааним. То есть народ Кнаан, как, чем он был испорчен, да, какой у него был изъян у кнааним, что нам запрещено вести себя как кнааним, из-за того, что они были, вели себя, как это сказать, нескромно, да, и у них было бесконечное количество запрещенных, отвратительных связей, они были развратниками. И поэтому Эрец Кнаан, да, другими словами, это земля разврата. Мы знаем, что Кнаан, он был сыном Хама, да, и он был тем, и когда мы говорим о Кнаан, да, что он проклятый, почему он проклятый? Потому что он символизирует разврат. Теперь мы понимаем сейчас, что в разврате, да, есть отрицательная сторона связи между людьми, а есть но связь – это само по себе очень-очень важный элемент, да? То есть связь, она не испорчена. Можно любую, но связь, она положительна. Но связь можно испортить, да? Можно превратить любую связь в отвратительную, грязную связь. А можно связь сделать другую. Так Эрец Кнаан, да, Эрец Кнаан, которая была обещана еврейскому народу, это земля, которую можно определить как место для связи, да? Это место контакта. Когда мы говорим, почему из всех земель, да, из всего мира была именно выбрана для еврейского народа Эрец Исраэль? Какая особенность земли Израиля? Говорят наши мудрецы, не как земля египетская, земля Израиля. Какая была земля египетская? В земле египетской есть Нил. И Нил, он приходит, и люди из Нила берут воду, и таким образом они выращивают свой урожай, собирают еду и так далее. Но земля Израиля, в ней нет таких рек, где можно, которые бы орошали землю. Земля Израиля получает воду от дождей. То есть земля Израиля, невозможно жить в ней, как живут в любой другой точке мира. Земля Израиля – это земля, которая постоянно показывает нам наш духовный уровень. То есть сказанное, мы говорим это в Шма, да? Если вы будете соблюдать заповеди, то будет браха. А не будете соблюдать заповеди, не будет брахи. То есть земля Израиля, если мы ее определим, в чем ее особенность, почему это такая особенная земля, сказано, глаза Всевышнего на ней, мерешит ашана, адахарит ашана. Глаза Всевышнего в этой земле от начала года до конца года. То есть свойство земли Израиля, что это место контакта, это место общения. Это место отношений. Это не еще одно место в мире. И любой человек, который живет, да, в любой стране, да, то там, говорят мудрецы, в любой стране заповеди мы делаем, чтобы не забыть. Да? Как бы это не то же самое, как жить в Израиле и жить вне Израиля. И мне кажется, что сегодня мы чувствуем это особенно остро. Люди, которые живут в земле Израиля, это сложная страна, как бы это страна, где есть прямая связь между поступками человека и тем, что с ним происходит. То есть это место Хашгаха Пратит, это место, когда Всевышний руководит каждый из нас на 100%. Это место, где Всевышний постоянно присутствует. И наполняет эту землю благословением или проклятием абсолютно четко в соответствии с нашими поступками. Поэтому, другими словами, это место соединения, место хибура, да, место, где постоянно можно открыто увидеть отношения между еврейским народом и Всевышним. Поэтому, как бы, кто на ней жил, да, на ней жили кнааним. Кнааним поняли важность отношений, что отношения, они очень важны, и связь, она важна. Только они взяли вот это качество связи, что это качество, которое должно быть определение, которое должно быть связано со святостью, и они использовали это для нечистоты, для разврата. Но как определение, главное, что было в них, это то, что они усвоили, этот элемент связи. Теперь, что делают пророки? Когда мы говорим, что Рахав, она сделала тшуву, она раскаялась, и кто из нее произошли? Из нее произошли пророки. То есть она взяла это качество строительства отношений и связи, то, что она использовала для плохого, и она сумела это поднять на новый уровень и стала использовать это, да, для хорошего. И тогда вот эта веревка, да, и окно, и лен, да, все это искупило этими вещами, да, используя это качество для связи, для служения Всевышнего, она искупила свой грех, и она смогла стать праматерью пророков, которых задача соединять Всевышнего и еврейский народ. Поэтому Эрец Кнаан, да, это земля, которая качество ее, это именно вот это соединение, да, объединение, это сила этой земли и контакта. Но контакт может быть грешный, и контакт может быть святой. Контакт, поэтому земля Израиля не терпит разврата, потому что она как бы может поощрить разврат. То есть она может, так как у нее есть это качество контакта и общения, и близости, и отношений, да, так как это ее сила, это то, что она как бы, то, что здесь прорастает земля Израиля, то если мы берем эти качества, используем это на разврат, да, то мы как бы абсолютно, мы как бы портим. И поэтому, если это так, то люди, которые занимаются развратом в земле Израиля, как сказано в Торе, да, что если вы испортите, да, вы будете, то есть самое как бы такое отвратительное, что земля Израиля вырывает, да, тех, кто поступает так, земля Израиля ненавидит разврат, да. И мы знаем, что какая заслуга, если мы знаем, что почему Ишмаэль, да, арабы получили на какое-то время землю Израиля, еврейский народ удостоился земли Израиля, мы знаем, что это связано с брит-милой, с обрезанием. Потому что обрезание – это показать, что контакт, да, он должен быть направлен на святость, а не на грех. Вы видите, как потрясающе соединяются все эти темы, да? Мы вдруг начинаем видеть, как бы различные части Торы, они сплетаются, соединяются вместе, и мы начинаем понимать, что же это такое за место земля Израиля. Земля Израиля – это место контакта, это место связи, это место личного, когда Всевышний наблюдает за нами лично, за каждой из нас, и дает награду и наказывает. То есть нельзя жить в земле Израиля просто так, как можно жить в любой другой стране, как бы более спокойно. Нет, глаза Всевышнего на ней постоянно. Но еще больше, да, и еще сильнее – это место храма. То есть каждый раз, когда как бы мы есть весь мир, да, и он весь принадлежит Всевышнему, есть земля Израиля, да, что здесь особая связь между евреями и Богом. А самое святое место абсолютного контакта – это и есть Бейт Амикдаш. Храм – это место постоянного контакта, абсолютной близости между еврейским народом и Всевышним. Когда мы прям чувствуем единение и соединение со Всевышним. И это то, что было. Никто не мог сомневаться в вере, когда стоял Бейт Амикдаш, потому что там были постоянные чудеса. То есть, если ты хочешь увидеть Всевышнего, хочешь соединиться с Ним, да, как называется мицва, когда мы поднимаемся 3 раза в год на праздник Песах, Шавот и Суккот, когда мы поднимаемся в храм, да, это заповедь увидеть Всевышнего. Алия ла-регель, поднятие, лир-от это Ашема Элокеха, увидеть Ашема Бога твоего. То есть это максимальная близость, максимальная связь. Это не то, что ты знаешь, что есть Бог, это не то, что ты слышал, что есть Бог. Ты видишь Всевышнего в храме. Любой человек, который приходил в Бейт Амикдаш, Всевышний был виден ему, да, это мицва Тарея. Поэтому мы 3 раза в год вот для этой близости, для этого контакта, для этой связи, для этих отношений. Еврейский народ получил заповедь 3 раза в год подниматься в храм на праздники, приносить жертву. И особенный день, конечно, о котором мы еще сейчас поговорим, это Йом-Кипур, да, когда заходил первый священник в святую святых. Да, и этот момент близости, единения, абсолютной ясности мира и ясности своей доли в этом мире, и ясности своей позиции, своей роли, для чего ты создан, да, как ты должен себя вести. Вот это, этим всем, этой абсолютной ясностью и близостью еврейские души наполнялись, когда они приходили в храм и ощущали близость, да, и любовь со Всевышним. Теперь мы понимаем, да, это Рахав, что мы сказали, выучили, это Эрец Кнаан, да, что мы выучили, и это Бейт Амикдаш. Теперь, мне кажется, что самое такое важное – попробовать соединиться с тем, что говорил Давид Амелах. Мы читаем это в Таилим, я не знаю, до моей лекции были ли Таилим, но Давид Амелах говорил так: «Им элех бегей цалмавет», «когда я иду в долине страха». Да, в самом страшном месте я нахожусь, мне не страшно. Лойрара, мне вообще не страшно. Не важно, что происходит вокруг меня, я не испытываю никакого страха. Почему я не испытываю никакого страха? Ки ата и мади, потому что ты со мной. Ты постоянно со мной. Давид Амелех, который мечтал о строительстве храма, да, первый царь Израиля, он говорил о том, что чего, как можно бояться, когда ты чувствуешь, что Всевышний постоянно с тобой. А дальше он продолжает говорить: «Да как я это чувствую? Шифтеха умишантеха хемея нахамуни». Твоя палка и твой посох меня успокаивают. То есть когда я начинаю чувствовать страх в душе, неуверенность, да, что меня успокаивает? Меня успокаивает прежде всего палка. Когда я вижу, что ты умеешь очень хорошо меня наказать. Раз ты меня наказываешь, значит, ты со мной. Ты меня не забыл, ты мной руководишь, но ты меня не только наказываешь, Шифтеха – это палка, а мишантеха – это как посох, на который я опираюсь. Ты меня наказываешь и поддерживаешь, да, и спасаешь. И вот и контакт с тобой постоянный, что я всегда в твоих руках, да, это меня успокаивает. Это то, что говорит Давид Амелах. Мне кажется, этот Тегилим, который мы сейчас читаем, это самое, как бы, если мы сможем на самом деле в него как бы внырнуть, да, и в него углубиться, и глубоко в сердце почувствовать это, что мы находимся в Бекешер, мы находимся в постоянном контакте со Всевышним, и мы постоянно с Ним, да, и поэтому что может быть страшного, что может со мной произойти, разве что-то может произойти со мной, что вне Его воли, я постоянно с Ним, да, и даже если есть какие-то сложные вещи, да, они меня успокоят. То, что ты со мной, это то, что успокаивает меня. Это то, что касается слов Давида Мелеха. Давайте сделаем еще один шаг и продолжим. И продолжим то, что мы говорили о храме. Да, когда человек, я знаю, что для меня время, когда я соединяюсь как бы с храмом, со служением и так далее, это молитва мусов в Йом-Кипур. В Йом-Кипур, когда мы в синагоге находимся и читаем молитву мусов, рассказывается, как Коген Гадоль, да, заходил в святую святых, и как молился о еврейском народе, и как он говорил имя Всевышнего, и как это имя выходило из его уст, да, и весь мир наполнялся связью, и весь мир наполнялся светом, и красная ленточка, которая говорила о грехах еврейского народа, становилась белой, да, и сразу же было видно, да, как Всевышний, что Всевышний с нами, что он простил нас грехи, наши грехи, и мы уверены и спокойны. И вот это вот ощущение единства, близости, ощущение любви, и это все было разрушено с разрушением Бейта Мигдаша. Поэтому, как бы, когда нет этой близости, то сказано, что люди говорили, а что мы вообще будем делать? Мы будем есть мясо, мы будем пить вино. Как можно вообще продолжать жизнь без этой связи? Какая жизнь есть без ощущения близости Всевышнего? Поэтому разрушение храма является такой трагедией для еврейского народа, потому что это потеря вот этого ощущения постоянной близости и постоянной защиты и уверенности. Да? И как казалось, как мы можем, да, как уйти в изгнание, это уйти, да, когда еврейский народ был, храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, еврейский народ ушел в изгнание, это ушли, да, это стать брошенным, как бы не, без вот этого, без ясности, без четкости, без близости, без контакта, да, как можно жить, что это за жизнь, поэтому не могли даже представить себе, как мы можем жить в изгнании, в галуте. И поэтому еврейский, но при всё, и поэтому постановили наши мудрецы, что никогда наша радость не может быть цельной. Мы не можем забыть, да, это время близости, это время любви. Как мы можем без этого быть? Как мы можем без этого существовать? И мудрецы сказали, нет никакой радости настоящей, если нет Бейта Мигдаша. И поэтому даже когда вы женитесь, разбейте бокал, когда вы строите дом, сделайте знак, что нет, это не жизнь, это не настоящая жизнь, в которой мы находимся сейчас. Жизнь в изгнании это не то, да, это вообще не про то. И мы постоянно мы постоянно ждем, мы скучаем, мы тоскуем, мы ноем, да, мы говорим: Всевышний, верни нас к этому величию, верни нас к этой связи, верни нас к этой близости, которую мы ощущали, когда был Бейт Амикдаш, верни нас в землю, да, которая вся говорит о близости и контакте. И вот это вот к этой уверенности, которая ушла, да, с разрушением храма. Теперь то, что какие чудеса были в храме, да, которые показывали вот это. Мы знаем, что никогда не было тесно в Иерусалиме. Люди стояли, да, им было как будто бы с плечом к плечу, а когда кланялись, для каждого есть место. Это не случайно, это показать, что для каждой души, для каждого человека есть место у Всевышнего. Даже если нам кажется, ой, настолько много, есть столько просьб, столько молитв, которые поднимаются к нему, где же мое место, да, неужели Всевышний меня слышит? Нет, когда ты кланяешься, есть место. Когда ты с ним, для каждого человека есть место прямо у Творца. Каждая душа, есть для нее место, есть для нее, есть ее часть в истории еврейского народа. И мы говорим, что в Тхиятам и тем, когда будет воскрешение умерших, каждое тело, да, есть для него место, каждая жизнь, есть для нее место. Но главное, что мы не должны потерять, да, это ощущение вот этой связи. Эту веревку не должны потерять, эти льняные нитки не потерять, окно не потерять, да, не потерять в изгнании полный контакт со Всевышним, который, конечно, он не может быть на уровне, на том, на котором мы были, когда был Бейт Амикдаш, но даже в Галуте, в изгнании мы все время думаем об этом, вспоминаем, никогда не забываем, тоскуем, да, и это как бы наше состояние нашей души в Галуте, в изгнании. И каждая еврейская душа, наши дедушки, прадедушки, прапрадедушки, которые никогда не забыли Иерусалим, да, никогда, где бы ни находились, всегда молились в сторону Иерусалима, всегда молились к Гар-Хабайт, да, как называется храмовая гора, да, называется Гар-гора дома, интимности, близости, место единения, называется Гар-Хабайт. И это наше место, когда мы со Всевышним, мы дома. Мы можем расслабиться, мы можем как бы быть в близости, в любви, в принятии, да, в уверенности. Это Гар-Хабайт. Иерусалим, мы говорим, это Ир, да, Ир мира и Ир огня, и город мира, Иерусалим, и Иерусалим – это город огня, потому что все глупости, вся ложь, да, все сатан, все, что нас сбивает, все, что нам мешает, все, что портит наши отношения с Богом, все это сгорает на жертвеннике здесь, в Иерусалиме, и остается шалом, и остается мир, близость, да, это эш, которая поднимается, это огонь жертвенника, который постоянно сжигает все плохое, и свет остается, да, то есть все сжигается, клипот, да, вот эта вот нечистота, которая окружает нас, а близость остается. Поэтому это, с одной стороны, жертва – это, безусловно, огонь, а результат жертвы – это мир, это близость, это цельность. И Давид Амелах мечтал построить храм, но только сын его Шломо, да, он тот, который построил храм для Всевышнего. И почему Шломо мог построить храм для Всевышнего? Потому что он не воевал. Он как бы находился вот в этом состоянии шлемута, цельности, да, абсолютной близости, принятия, единства. Да, и мне кажется, что я специально начала историю о храме именно с разврата, да, именно с разврата и именно с Рахав, да, которая, она как бы первая представительница земли Израиля. Потому что мне кажется, что те люди, которые ощущают близость и святость и любовь в семье, и единение, и заботу, и свет, да, хороших, добрых, теплых отношений, да, и хорошего святого единения между мужем и женой. И знаю тоже, что как это единение, как это может быть отвратительно и плохое, да, когда объединяются с тем, с чем не нужно объединяться, что должно сгореть, когда как бы объединяются со всякими вещами, которые мешают нам и портят нам, да, и нужно наши связи строить правильно, и когда наши связи в семье построены правильно, и есть любовь, и есть настоящая близость, и настоящая связь, мы можем понять глубже, что такое настоящая связь со Всевышним, когда это любовь, единение, близость, поддержка, да, то есть вот эти вот хорошие, теплые чувства, которые мы можем выучить из наших положительных связей, мы можем направить эти хорошие чувства на нашу связь, которую мы строим с Творцом. А, вот, мне кажется, я попробовала эту тему раскрыть. Если у вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить, я буду рада.
Спасибо вам огромное, Действительно, очень потрясающий урок получился. Я просто хотела добавить, что действительно у нас очень скоро начнутся трепетные дни, да, бейнамицарин, то, что называется, то есть между теснин. И это как раз то самое время, когда мы готовимся к посту 9 ава, начиная с 17 тамуза. И говорят так, что если поколение, в котором не был восстановлен храм, оно приравнивается к тому, которое разрушило этот храм. Вот что я хотела добавить. То есть на самом деле, изучая храм, хотела у вас спросить, как мы действительно ли мы приобщаемся к строительству храма, хотя бы вот на каком-то духовном уровне, если мы изучаем тему эту?
Я думаю, что мы восстанавливаем храм, когда мы восстанавливаем связь, да? То есть восстановление связи нашей со Всевышним – это и есть восстановление храма. Когда мы не видим себя как оторванные, отделенные, да, какие-то элементы, которые находятся разбросанные по земле. А когда мы вот свою вот эту вот веревку, да, соединяем себя со Всевышним своей веревкой или лестницей, или льняными нитями, или открываем окно, да, когда мы соединяем себя со Всевышним, это и есть строительство храма, да, наши уроки – это строительство храма. Я думаю, что это так как-то странно, но как мы удостоились такого вообще, такого уровня руководства, что при том, что я хотела к вам сегодня присоединиться на 100%, да, то есть видеть вас через Zoom, и чтобы вы видели меня, но я не смогла это сделать, не знаю, как так произошло, но наш контакт, наше соединение не было полным. И это как бы символика неполного объединения, да, которое есть сегодня, да, что мы ждем, когда все наши души объединятся вместе для того, чтобы в любви и в радости и в счастье служить Всевышнему.